Следующую молитву давайте посмотрим. Молитва святого Симеона Метафраста, 3. Там встречаются такие слова. «Умертви моя душетленная страсти телесная, и восстави меня грехом поползшегося». Вот здесь опять мы возвращаемся к состоянию святых и должны понимать, что для них означали эти слова. Значит, страсти вот эти вот проявлялись в них, которые в нас проявляются еще в очень большой силе, а то еще и со смертными грехами. У них они проявлялись в виде простительных грехов. Вот здесь он почему-то говорит именно о страстях телесных. Вот эти первые две, чревоугодие и блуд, вот по всей видимости, для святого человека они наиболее тяжелые, наиболее противны, потому что они, ну вот по-настоящему скотские, низменные такие страсти. Они же телесные, они в теле проявляются. Другие страсти, хотя бы они в душе проявляются, тело они не задевают, а эти прямо в теле проявляются. И вот эти вот телесные ощущения от какой-нибудь приятности, сладости, какого-то напитка, какого-то кушания или от тончайших действий, похоти, тончайших таких, которые ну, им для просвещенного благодати ума были видны, заметны. И они от этого огорчались очень сильно, потому что ну, тело как бы тяготило их, тяготило, привязывало к земле. Еще через эти телесные ощущения, совершенно для них неприятные, чуждые и противные, они осознавали вот это свое состояние присутствия здесь, на земле, в теле, поврежденным первородным грехом, вот точнее будет так правильно сказать. От первородного повреждения вот это семя тления, семя тли, оно вложено в человека. И это их огорчало очень сильно. И вот, по всей видимости, здесь именно эта тема задевается, что святой просит вот вообще умертви вот эти уды мои, вот эти телесные мои чувства и ощущения, вообще их умертви, чтобы они вообще меня не задевали никогда и не работали во мне даже в тех тончайших, еще раз подчеркиваю, тончайших проявлениях, которые нам не свойственно видеть вообще. Мы их не понимаем даже, как они там работают, и не замечаем их. Но здесь то, что свойственно ему, он излагает в этой молитве. Но то, что свойственно нам, а мы должны понимать, это совсем другое. Нам свойственны и тяжкие грехи, и вплоть до того, что еще и смертные грехи. Поэтому только борьба, длительная, мучительная борьба со страстями по всем правилам, чтобы смертные грехи не совершать, чтобы с тяжкими грехами бороться и стараться их не допускать, а если случится, тут же искренне каяться, сожалеть об этом, чтобы не было подпитки страстей, чтобы не было дальнейшего развития страстей. Вот наша участь. Но для этого нужно знание законов и исполнение вот этих правил борьбы. Святой говорит здесь о других вещах, о тончайших проявлениях, потому что страсти фактически связаны, но умерщвление, как в предыдущей молитве святителя Иоанна Златоуста мы смотрели, полного умерщвления нет. Почему? Еще раз скажу то, что говорил выше. Потому что вот эти тончайшие проявления страстей, даже в том числе вот мы видим и телесных, они сокрушали их дух. Потому что великие чудеса и подвиги, которые они совершали, могли легко ввести их в самомнение, в прелесть, в самодовольство. И вот чтобы этого не было, нужно было всегда удерживать настроение нищеты духа, состояние вот этой первой добродетели, нищеты духовной. А это легко удерживалось от осознания греховности своей, даже в виде тончайших проявлений. Немыслимо, невозможно так мыслить, что у святых были грубые падения, грубые проявления страстей, тяжкие грехи, тем более смертные грехи. Речь идет о тончайших вещах. Поэтому вот для себя вот это вот, применить вот такую формулировку для себя невозможно. Без борьбы страсть не начинает отступать, она не будет связана, ее нельзя победить, невозможно ее победить. Но борьба долгая, длинная, мучительная, слезы, пот и кровь приходится проливать. А святой говорит о том состоянии, когда он уже достиг высочайшей высоты, добродетели имеет. Но чтобы не превозноситься, вот Господь сохраняет тончайшие, как пылинки, действия страстей, чтобы это помогало ему удерживать сокрушенное настроение духа и пребывать в состоянии нищеты духа. «Восстави меня грехом поползшегося». Опять же выражение про нас оно, но в его понимании, в понимании святого, это опять тончайшее увлечение, поползшегося, увлекшегося. Восстави меня, то есть подними меня грехом увлекшегося. Насколько это было увлечение? На какие доли секунды? На какое впечатление? Как это измерить у святых? Как измерить шагами неба, по которому мы не можем ходить? Мы по земле ходим и даже землю измерить не можем, то есть себя познать толком не можем. Как мы их можем здесь оценить? Поэтому вот на себя опять транслировать напрямую вот такое выражение, это будет наивно, несерьезно. Вот так нельзя делать. Нельзя так через слова молитв понимать вообще все аскетическое учение о борьбе со страстями, все покаяние вот этими сжатыми формулировками. Дальше молитва святого Иоанна Дамаскина, 4. Вот такое выражение здесь выделим. «С подобиями неосужденно причтись и божественных, и преславных, и пречистых, животворящих твоих тайн. Ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов». Итак, что значит «неосужденно»? Значит, в осуждении тоже бывает? Вот на эти слова мы должны обращать внимание. Что не только там вот одна формулировка, которая нам понравилась, что причастие, страсти наши побеждает, там, связывают, устраняет из души. Нет. Причастие может быть и в осуждении. А он просит, мне бы неосужденно причаститься, потому что он знает, как страшно причащаться в осуждении. Он знает слова апостола Павла, он знает практику горькую, может быть, свой какой-то опыт давних там времен первого, что ли, воцерковления. Он знает страшный, тяжкий, трагический опыт окружающих людей, которые не следят за собой, не исследуют себя, не изучают. Если бы судили сами себя, как говорит апостол, то не были бы судимы. А Господь вынужден нас осуждать. Осуждать, когда мы причащаемся в осуждение. И это осуждение нас выражается в разных обличениях. Суд себе едим и пьем. И этот суд обличает нас, наказывает нас наказаниями временными. Если не остановимся, может перейти и в кары. Значит, ни в тяжесть, ни в муку. Значит, бывает после причащения в осуждении тяжесть на душе, и мука может быть, и страдание может быть, как апостол и говорит. Вот здесь святой повторяет слова апостола, только в более такой распространенной форме. Не в приложении грехов, то есть были грехи, да еще одни приложились, то есть еще добавились грехи. Какой это грех? Грех причастия в осуждении. Святитель Игнатий его называет это на вершине всех грехов, дальше некуда. Это самый тяжкий, самый скверный грех. Это уже вершина всех грехов. Все. Вот если еще такое случится, то как человек будет выбираться-то из своего состояния повреждения, помрачения? У него ум помрачается, и он даже осознать не может свое состояние. Так люди и живут в страстях и грехах, и причащаются, и творят невероятные вещи, и потом ходят причащаться, и священники не проверяют, не контролируют. Это порой продолжается годами. И дьяволу это очень приятно. Злые духи принимают эти жертвы охотно и обманывают и священников, а они охотно находятся в этом обмане бесовском, и мирян, показывая, ложно имитируя какие-то облегчения. Облегчение на сутки, может быть, на двое суток, кажется, все хорошо, все там притихло в душе, а в самом деле это мертвость. Если притихло все в душе и страсти не бушуют, это страсти просто ушли в тень, состояние мертвости нагнали на человека, он доволен, что его ничего не морочит, не мучит, но у него и покаяния нет, у него и сокрушения духа нет, у него и страха Божьего-то нет, он мертв. А людям нравится, и священники порой это оценят. Вот видите, значит, чаще надо причащаться. Сначала один день у вас такое настроение будет, потом два, потом три дня, потом и неделю, а потом второй раз будете причащаться через неделю, и у вас все время будет такое правильное настроение. Вот настроение мертвости. И оно продержится день второй, на третий день бесы снова свое возьмут. А это как бы проанализировать и проследить, почему-то священники не хотят. Сам человек не понимает, он доверяет священникам, а они не умеют, не понимают происходящего. Но, кстати, вот людей причащают годами, десятилетиями причащают. А люди хуже и хуже становятся по своему внутреннему настроению и состоянию, и телесно рассыпаются, разваливаются, он же огонь. Огонь, он сжигает и душу, и тело, и здоровье у людей расстраивается, и потом никто не знает, как лечиться. «Во истреблении многих моих согрешений», дальше просит святой. Опять каких многих согрешений? Опять мы не должны думать, что святой имеет такие же грехи, как и мы примерно, что он живет так же, как и мы. И во истреблении-то когда оно может быть? для нас, а теперь уже для нас, если вот рассмотреть эту формулировку, только тогда, когда мы грех осознали, раскаялись в нем, он отделяется от души. И тогда причастие попаляет его, а душа оздоравливается. Но если мы не признали грехи, не раскаялись в них, ну потому что просто их не знаем, то они не истребятся, эти согрешения, они только усилятся, разовьются, и душа будет обожжена, душа попаляется вместе с теми грехами, с которыми сроднилась душа, соединилась душа. И грехов меньше не стало, и душа сгорела, сожжена. Вот ведь какая трагедия-то бывает. Молитва шестая преподобного Симеона Нового Богослова. Вот здесь, пожалуй, вот в этой молитве более подробно весь процесс покаяния описан, хотя тоже в поэтической форме, отдельными выражениями. Но давайте посмотрим. Вот здесь, кажется, мы сможем с вами проследить, как вот этот механизм работает, механизм покаяния, как происходит отделение души от грехов, признание их, сожаление о них, раскаяние в них. Вот так как бы душа отталкивает их от себя, хотя душа, человек понимает, что это его грехи. Но осознание и раскаяние в грехе – это отделение души от греха, выталкивание, как бы отталкивание греха от себя. Тогда, конечно, причастие попалит эти грехи, а душа будет оздоравливаться. Но если борьбы нет, или, как я уже говорил в начале, человек часть грехов признает, а часть любит, продолжает, то никакого отделения не происходит в плане того, что страсть-то продолжает душу опутывать своими метастазами. Отдельные симптомы увидели, признали, отталкиваем, а другие симптомы, как проявление страсти, любим, хотим их, расставаться с ними не хотим. Наоборот, их даже порой в себе развиваем и провоцируем, потому что они дают приятности, помогают жить, помогают добиваться своих целей. Вот давайте слова из этой молитвы. «Омыми слезами моими». Интересно как, да? «Омой меня моими слезами». То есть, когда человек оплакивает свои грехи, причем это не рыдание страстное, эмоциональное, как я уже говорил, а духовный плач. Вот та самая вторая добродетель, лестница евангельских блаженств, вторая ступень, о которой, ну, вообще все боятся говорить. Если первая ступень – блаженны нищие духом, то вторая ступень – блаженны плачущие. Все говорят, ну, это что теперь, сидеть и плакать, что ли? Это же депрессия, это же, ну, к врачам надо, лекарства надо давать человеку. И все думают, что это что-то такое невообразимо тяжкое и невыносимо мучительное. А он говорит, омой меня слезами моими. Ну, как так? То есть, слезы-то мои. А святой просит, омой меня, Господи, моими же слезами. Ну, то есть, как бы прими вот эти слезы, Господи. И вот этими слезами возьми как бы их в свою ладонь божественную и дай им такую силу, чтобы они могли омывать душу. Вот да, Господь вот этим слезам, духовным слезам, еще раз подчеркиваю, не физическим слезам, эти духовные слезы имеют такую силу, силу огня, выжигать страсти. Или силу воды духовной, которая может отмывать душу от мерзости греховной и от поврежденности страстями. «Очисти меня ими, слове». То есть очистить просит вот этими слезами душу свою, да? «Остави и прегрешение мое, и прощение ми подашь». То есть вот за счет вот того, что человек сожалеет о грехах, кается, больше никогда не превозносится, ничем своим не кичится, обнищал духовно и теперь оплакивает свое состояние нищеты. Вот за счет этого, по законам духовным, может человек получить и прощение. Прощение вот этих своих грехов и своих прежних беззаконий. Вот он механизм. То здесь, в этой молитве, я еще раз возвращаюсь, что сказал в начале, в этой молитве мы можем более четко проследить механизм борьбы со страстями, борьбы с грехом. Как происходит очищение души? Не просто так, что вот причащайся и все, как сегодня учат почти все, почти везде. Ну и миряне в это тоже верят, потому что священники так говорят и верят. Но и архиереи-то, конечно, это тоже так верят. Если бы они верили по-другому, они бы требовали от священников другой практики, другой науки. Но ведь все вот делается так, ты причащайся, и причастие тебя исцелит и исправит. А вот это, как забыли, все же читают молитву перед святым причастием. Здесь, я говорю, вот описан практический механизм. Хотя здесь не вся аскетика, но в сжатой форме описаны основные элементы аскетики. Итак, покаяние должно быть, сокрушение духа и даже плач о своих грехах. Духовный плач, еще раз подчеркиваю, не слезный плач. И это очищает душу. Вот это привлекает благодать. И тогда причастие, оно совершит свое исцеляющее и просвещающее дело. Следующие слова. «Весь изол множества, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши». Опять открывается механизм, духовный закон. То есть в человеке множество, множество всяких зол. Это уже про нас надо говорить. Еще раз напомню, о каких состояниях они говорили, святые. «Из трупы моя, и язвы зриши». Это вот те простительные грехи, грешки, ничтожные пылинки. Они их воспринимали как и язвы, и трупы, и зло, множественное зло. Потому что оно их огорчало, сильно огорчало, потому что они себя рассматривали в свете Христовой истины, с точки зрения уподобления Христу, и видели, что вот это им мешает. Оно не дает им уподобиться Христу. Оно им очень было неприятно. Они очень хотели от этого избавиться. Но оно в некоторых элементах, деталях сохранялось уже который раз, говорю. Но и веру веси, знаешь, веру. То есть вера должна быть живая. Не только точное знание веры, но и доказательство веры делами. Вера без ересей, вера без всяких богохульств, без примесей, каких-нибудь там сонников, там ворожбы, гадания, примет и так далее. Ну вот это же все мы должны сделать. Это все наше, мы все это должны пройти. И произволение зриши, то есть желание, волю свою человек должен направлять не просто на изучение веры, а превращение вот этих знаний в жизнь. Произволение, мое желание, воля. Воля в борьбе со своими страстями. Но нужны же критерии. Надо знать, по каким критериям борьба-то ведется. Вот это все в аскетике описано. Представляете, здесь в молитве вот этого святого, вот которую мы сейчас читаем, здесь как бы сам механизм коротко, но описан. В других молитвах механизм упущен. И нам может показаться, что вот при причастии все страсти свяжутся. А вот эта молитва обличает нас. И мы как будто бы ее не видим и не читаем. И воздыхание слышиши, то есть вот эта духовная печаль о себе, скорбь о себе, плач по-другому, плач. Духовный плач, вторая ступень. Значит, нищим стал человек, нищим, и восплакал, восплакал о себе. Любой нищий плачет о своем состоянии в земном плане, а духовно нищий, он оплакивает духовно свое состояние нищеты. Он понимает, что в нем нет подобия Христу, а когда есть страсти, и они досаждают человеку, даже когда человек начал с ними бороться, борьба долгая, мучительная, то человек в этом видит подобие дьяволу пока еще, оно сохраняется. А святые видели даже тончайшие проявления, и от этого страдали и скорбели. Дальше, «Вижд смирение мое, вижд труд мой елики, грехи все оставими». Опять же, ведь нам говорится здесь вот смирение, то есть то, что человек с миром пытается воспринимать вот эту борьбу, он не уклоняется от нее, он воспринимает ее, он хочет ее, он живет с ней. Жажду покаяния. Я грешник, говорил святитель Игнатий, жажду покаяния. Вот это вот желание вот этой борьбы, висения на кресте, оно странно для нас вообще. Как это можно хотеть вот этого мучения на кресте? А потому что крест сначала мучителен и тяжек. Горькое покаяние, первое говорили святые, но потом эта горечь растворяется надеждой на Христа, а потом эта горечь сменяется на первую тонкую сладость. А святые достигали и обильной сладости. И это все крест. Сначала страдание креста, потом слава креста. И вот видишь, труд мой, каков он? Вот этот труд покаянный, труд в борьбе со страстями, вот мы и должны сделать, мы и должны дать его. Только потом грехи-то могут быть нам прощены и оставлены. А мы без труда хотим. Пошел, назвал грех, причастился, никакого особого труда, борьбы, пролития слез, пот и крови, ничего такого не предпринимал, и как бы как таблетка, прямо как химический препарат причастия, нас как-то должно исцелить. Видите, мы по-другому все понимаем. Даже читаем молитвы и не понимаем, что даже в самих молитвах, хотя это и не полное стройное учение, как я уже сказал в начале, о святом причастии, но даже здесь мы находим вот эти этапы, вот эти наши обязательства, обязанности, которые мы должны выполнять, чтобы принять Христа, чтобы не причащаться в осуждении. Ведь это же не просто оно не будет действовать, причастие, если мы не ведем необходимых трудов, которые возложены на нас. Вот сейчас в молитве мы их зачитываем, эти моменты. А в аскетических творениях они подробно сказаны. То есть не просто так вот ничего не делать, а вот именно трудиться надо. Именно трудиться. «Сего ради к тебе приступих, якоже зриши, со слезами и душею сокрушенную». Вот опять элемент очень важный. Слезы духовные должны быть. Это плач сердца, сожаление о своих грехах. Вот так скажем, чтобы было более понятно. И душою сокрушенную. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не отвергает. То есть не просто принятие химического препарата, а настрой души на правильное состояние, которое открывает доступ для благодати, которое является примирением со Христом. Вот то состояние, как примирение со Христом и возможность Христу войти в душу. Вот душа сокрушенная. И дальше опять просит святой, чтобы причаститься ему неосужденно. Неосужденно, то есть не в осуждении. Они очень боялись причаститься в осуждении, потому что понимали, как это страшно. А мы не боимся. Нам же не говорят, что это бывает в осуждении. Слова апостола Павла как бы вычеркнули вообще, никто о них не напоминает. Так вот, молитвы нам напоминают сколько раз. А мы это не видим здесь. А видим только то, что нам выгодно. Что вот свяжутся наши страсти, умерщвлены будут, да и все. Смотрите, как примитивно и глупо мы думаем об этом великом таинстве. Как мы убираем самые главные, точные понятия и критерии в этом процессе, выкидываем просто их, хотя они же написаны нам в наших молитвах, которые мы читаем. Читаем, значит, как? Без внимания, не соображая, что мы читаем, не понимая, не рассуждаем об этом во всем. Апостол и говорит: раз не судите себя, не рассуждаете о себе, кто вы есть, что вы есть, что у вас живет, какие грехи, страсти и так далее, это от себя уже расшифровываю, вот потому в осуждении и причащайтесь, суд себе идите и пьете. Опять дальше, душею сокрушенною, опять подчеркивает святой, где сокрушение духа, урок сокрушения духа получается у нас или нет? Мы должны знать это состояние. Мы должны приучиться жить в этом настроении, как можно чаще по ходу дня возобновлять вот этот настрой. И ни одно таинство, говорит святитель Игнатий, невозможно без сокрушенного настроения духа. Ни одно таинство. Готовимся, сокрушение должны проверять. К чаше подходим, сокрушение духа должны иметь. После причастия только с помощью сокрушения духа мы можем удержать Христа в душе, если мы его приняли. Тепли кающиеся и чистиши, и светлиши, и света творишь причастники. Вот когда мы вот так глубоко и искренне с теплом каемся, сердцем сокрушенным и смиренным, да, вот тогда и душа очищается, и просветляется, и Господь делает нас причастниками своего света. Это уже то состояние святых, опять, про которое мы говорили в начале. Когда страсти связаны, единственное, какие-то оттенки вот там ничтожные остаются, которые они и то хотели бы умертвить, вот, чтобы совсем они не действовали, но они сохранялись для того, чтобы нищета духа всегда удерживалась в них. Но вот это состояние чистоты, просветленности и причастности свету божественному они в себе знали, они знали его в себе. Но это высшая ступень, высшая степень, высшее достижение уподобления Христу. «О гневе причащаюся, трава сый». Вот опять нам напоминание, что это страшное таинство в духовном плане. Оно может обернуться для нас трагедией, если мы не готовимся к нему правильно, если мы не готовим душу. Как готовить? Это же не просто вычитать вот это правило, не понимая, что читаем. Это не просто 3 дня попоститься, это не просто на вечерней службе постоять, хотя и это трудно. Это не просто назвать какие-то несколько грехов на исповеди. Не в этом подготовка. Я трава. Вот так говорили святые про себя. И эта трава может сгореть в одно мгновение от прикосновения этого небесного огня, если трава не приготовилась к принятию Христа, если не устранили те препятствия, которыми для Христа являются наши ложные понятия в вере, ереси, богохульство, отсутствие доказательств веры, то есть мертвая вера, или смертные грехи, или страсти любимые. Это самый сложный этап борьбы, пункт борьбы, когда вот эти страсти надо исследовать, изучить, симптомы их точно знать. Надо их обнаруживать по ходу их проявления и стараться не допускать. Или уж если случаются, когда мы только начинаем борьбу, сожалеть о них, очень искренне сожалеть и просить Христа о милости. Так вырабатывается покаянное настроение духа. Еще раз повторю слова святителя Игнатия. Борьба со страстями необыкновенно полезна, она более всего приводит к нищете духа. И вот эта трава, которая правильно готовится к принятию Христа, имеет сокрушенный настрой, правильный духовный настрой, и странное чудо, говорит святой, орошая мне опально. То есть не попаляет она меня, не сжигает, не уничтожает, хотя я трава. Творение разумное, человек, если он просвещен уже умом, ум просвещен благодатью, то осознает себя ничтожеством, тварью, творением и встречается с Творцом. И должен бы сгореть от такого причащения, да, от такого соединения, а не сгорает. «Орошай мне опально, якоже уба купина древлене опальне горящей». То есть, как и в Ветхом Завете было такое уникальное явление, когда пророк Моисей встретил эту купину, которая горела, но не сгорала. Вот такой пример и образец нам приводится, что вот так в душе происходит. Огонь приходит, а мы, являясь травой, все-таки не сгораем.